Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки, виртуальные музеи и концерты. Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки» отправится на экскурсию, не отрываясь от компьютера. Недавно газета «Нью-Йорк Таймс» подвела промежуточные итоги той виртуальной революции, которая навсегда изменила музейное дело. Сегодня каждый большой, да и любой другой, впрочем, музей обладает виртуальным приложением, с помощью которого каждый абонент интернета может познакомиться с его коллекцией, не выходя из дома. Соревнования кураторов и их программистов приводят к быстрому прогрессу виртуальных музеев. Лучшим из них, пожалуй, является любимый музей Нью-Йорка «Метрополитен». С него мы и начнем нашу беседу о пределах и возможностях виртуального искусства. Первый раз я пришел в «Метрополитен» на следующий день после того, как переехал в Нью-Йорк. Последний раз вчера. В промежуток поместились почти 40 лет американской жизни, за которые я ни разу не расставался с музеем дольше, чем на месяц. И каждый раз, какая бы выставка меня сюда ни приводила, я обязательно навещаю картину, которую музей считает лучшей, а я любимой. Это «Жатва» Брейгеля. Связь с ним, с Брейгелем, началась еще тогда, когда я увидал «Охотником на снегу», конечно, в «Солярисе» Тарковского, потому что в Советском Союзе картин Брейгеля не было. Зато их хватало в Вене, где ненадолго останавливались эмигранты по пути в Америку. Я не хочу сказать, что это обстоятельство стало единственным мотивом, но оно, несомненно, сыграло свою роль в выборе направления. С тех пор я охочусь за полотнами Брейгеля от Сан-Диего до Праги, а в свободное время захожу к нему в «Метрополитен». Такая картина не может примелькаться, но за треть века мне уж точно довелось изучить ее досконально. Думал я, но свирепо ошибался, что выяснилось после того, как я рассмотрел «Жатву» на ретине айпада с помощью Гугла и его сенсационного художественного проекта. Меня сразу же поразило поле еще не сжатого хлеба. В зале оно представлялось сплошной стеной, но теперь, увеличивая изображение на экране, я обнаружил, что первую линию Нивы составляли колосья со своим лицом, вернее, профилем. Увлекшись, я переехал с переднего плана на задний, чтобы найти там квадратный пруд, а в нем 7 женщин, 2 из которых купались голышом, судя по торчавшим из воды розовым ягодицам. Раньше ничего этого я не видел, но, решив, что вряд ли Гугл пририсовал Брейгелю скабрезные подробности, я отправился в музей и опять ничего не нашел. Мне мешало стекло и электронная охрана, начинавшая свистеть, когда я пытался уткнуться в картину. Жатва, однако, стала другой. Прежде я подозревал, а теперь уже точно знал, что в ней скрывается больше того, что мы можем разглядеть невооруженным глазом. Брейгель как бог смотрел сверху и видел все, и писал с запасом, рассчитывая на то, что каждый увидит столько, сколько сможет. Камера, однако, знает не меньше его. Электронная репродукция столь высокого разрешения требует 10-часовой съемки и миллиарда пикселей, 100 раз больше обычной цифровой фотографии. Первыми такому обращению подверглись 17 картин, выбранных каждым из знаменитых музеев. Уффици предоставил Венеру Боттичелли, Лондон – послов Гальбейна, Эрмитаж – Каналетто, Третьяковка – явление Христа народу, потребовавшего 12 мегапикселей. Нью-Йоркский музей современного искусства, который все знают здесь по аббревиатуре МОМА, «Звездную ночь» Ван Гога. А в целом, так или иначе, Google сегодня показывает больше 30 тысяч работ из 150 музеев 40 стран. И этот виртуальный запасник всего лишь один из тысяч других сетевых галерей. Сократив до одного клика путь к любому шедевру, они демократизировали мировое искусство и, как считают снобы, обесценили его. Когда все это начиналось и живопись еще робко пробивалась на компьютерные экраны, директора музеев нервно заявили, что качество изображения не идет ни в какое сравнение с оригиналом. Непонятно, сказал тогда Билл Гейтс, радуются они этому или наоборот огорчаются. Сейчас, когда технический уровень превзошел возможности нашей оптики, актуальным стал иной вопрос – Что делать с тем, что досталось всем и даром? Виртуальное искусство, как сельское хозяйство, знает два пути – вширь и вглубь. Экстенсивный метод позволяет составить из одних музеев другие, свои. Можно собирать картины, а можно только их фрагменты, изготовляя частную коллекцию из рук, ног, ковров или, скажем, птичек. Оцифровав всю историю изящных искусств, компьютер, помимо всего прочего, создал его полный словарь, который годится для постмодернистской перестройки. Владея таким материалом, зритель легко заменяет художника. Во всяком случае, такого, который не творит, а тасует. Интенсивный путь, как ему и положено, учит не разбрасываться. Идя вглубь полотна, особенно если оно Ван Гога, мы можем открыть в нем то, чего не знал и автор – пульс живописи. Мазок, как почерк, открывает подсознание картины, темперамент художника и комментирует те решения, которые принимала кисть в каждую секунду и на каждом миллиметре холста. Интимность такого скрупулезного знакомства, словно читать чужие, причем любовные письма, не остается без последствий. Пройдя сквозь картину по следам мастера, мы притворяемся им и узнаем об изображенном немногим меньше. Но каким бы образом мы ни общались с виртуальной живописью, главное понять, чем она отличается от настоящей. Каждая техническая революция невольно и потому гениально перераспределяет границы искусства. Так было с фотографией, которая навсегда исключила из живописи критерий сходства. Так было с кино, которое навсегда отменило реализм в театре. Так происходит сейчас, когда компьютер учит нас отделять виртуальную действительность от живого опыта. И чем больше успехи первой, тем нам дороже второй. Именно поэтому электронные музеи не заменили обыкновенные, а лишь еще больше привлекли зрителей, попутно обращая их из поклонников в паломников. Сам я недавно испытал такое в Падуе, где надо записываться в очередь, чтобы посмотреть Джота в Капелле дель Арена. Собственно, мне даже понравилось, потому что, получив в кассе билет, можно весь день готовиться к вечеру. Выпивать и закусывать, не отходя от богатого колбасами городского рынка. Бродить по гулким коридорам ветхого университета, знакомиться с его студентами, есть мороженое в знаменитом своими интеллектуалами кафе и поглядывать на часы в ожидании сеанса, все более напоминающего спиритический. Наконец, уже в темноте, стряхнув легкий хмель от местного белого вина, забыв от волнения об усталости, оставив в раз оказавшееся неуместным легкомысленное веселье, ты входишь в барокамеру, заменяющую этой церкви вход и двери. То, что происходит по ту сторону, в консервированном воздухе запертого от посторонних искусства, нельзя описать ни словами, ни буквами. Ведь они рассказывают о содержании и форме, но не дают феноменологического отчета о переполохе, который фрески Джота производят в душе зрителя. Искусство, говорит философ, разочаровавшийся в более радикальных мерах, затыкает в душе ту же дыру, которая приходится на религию. Они даже не спорят и требуют того же. Охота к переменам внутри, а не снаружи. Вот с этим компьютеру никак не справиться. Взяв на себя информацию, он виртуозно доносит ее до каждого и обнаруживает пределы своих возможностей. Выход – прямой контакт. Если раньше мы входили в музей, чтобы познакомиться с его содержимым, то теперь, чтобы побыть с ним, набраться чуда и заразиться им. Великие картины, как мощи святых, меняют тех, кто в них верит, а другим не стоит оставлять ради музея пивную. Тем более теперь, когда компьютер так легко удовлетворяет поверхностное любопытство, что настоящие музеи, казалось бы, нужны только фанатикам. Их, однако, меньше не становится. И я догадываюсь, почему. Чем больше мы знаем о картине, тем больше мы хотим узнать о себе, о том, как будем чувствовать себя в ее присутствии. В конце концов, живопись – трансформатор повседневности. И деля с ним, этим метафизическим прибором, одно пространство, мы попадаем в силовое поле, преображающее жизнь в искусство.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Гейсом.
Ну а теперь мы с помощью Соломона Волкова перейдем от виртуальных музеев к виртуальным концертам. Соломон, мы говорили о виртуальном музее. И виртуальные музеи сегодня – это абсолютно естественное дело для всех, у кого есть интернет, а интернет есть у всех. Но кроме виртуального музея есть еще и виртуальная галерея, потому что каждый из нас может собрать себе свою собственную галерею. И следя за вашей бурной деятельностью на Фейсбуке, я, например, вижу, что вы не чужды такого коллекционного зуда. Расскажите о вашем опыте.
Да, вообще-то тут у меня такая рейдерская политика. Я познакомился через Фейсбук с несколькими замечательными френдами, которые действительно занимаются вот такого рода художественными раскопками. Я чисто технически на это даже не способен, и, наверное, у меня и терпения бы на это не хватило бы. Но вдруг я увидел, что один из френдов, ее зовут Елена Танакова, регулярно у себя ставит или вывешивает, как говорят, картины художников реалистического направления 20 века. И я должен сказать, что для меня существование вот такого огромного пласта художников, которые в 20 веке, который мы с вами привыкли характеризовать как век авангардного искусства в значительной степени, то есть как бы ведущие имена, которые у нас на слуху и на глазу, это будут художники, которые считались модернистами. Это сейчас мы уже не удивляемся летающим людям Шагала или кубистическим гитарам Пикассо и Брака или вот этим экзотическим пейзажам и натюрмортом Матисса, а это в свое время это была же подлинная революция. И мне как-то казалось, что никакого реалистического искусства, вот по моей такой, вероятно, наивности и необразованности художественной, мне казалось, что никакого значительного реалистического искусства не существует. Парадокс заключается в том, что авангардное как раз искусство визави реалистического искусства 20 века менее сложное и менее утонченное. Угу. Вот что я хочу сказать.
То есть вы перевернули доску.
Да. Как раз реалистическое искусство, то, которое выставляет у себя Танакова, оно чрезвычайно болезненное, изломанное, с очень глубокими подтекстами, в то время как авангардное искусство, оно броское, яркое, довольно оптимистическое. По большей части.
Это обычное искусство приема. То есть мы видим
да.
Что хотела сказать школа, а
да.
Не автор.
Но кроме того, условно говоря, это более здоровое искусство, более бодрое, более оптимистическое, более наступательное, как угодно. Ведь со словом «авангард», если вы помните, вот в советском понимании этого слова, всегда оно отображалось, помните, было такое любимое слово «декадентство».
Это просто неграмотность советского искусствознания.
Да. Это
потому
еще
что декадентская
терминология.
Декадентское искусство – это Пруст, а не Пикассо.
А авангард настоящий, он такой вполне здоровый и душевный, и физический.
Ну, потому что авангард, он был революционный по самому определению, а революция – это уже утопизм.
А вот реалистическое искусство, оно как раз там наполнено всякими такими болезненными смыслами и часто заставляет очень размышлять над ним.
Вы знаете, я слушаю вас и подумал о том, что в американском искусстве, например, вот есть художники, самые знаменитые художники – это, наверное, абстракционисты, американские художники, или Энди Уорхол, поп-арт, да? Но на самом деле мои любимые художники как раз-то реалисты. Не реалисты 19 века, да. И не Рокуэлл, которого я люблю, как я люблю журнал «Веселые картинки». А мои любимые художники – это художники, я бы сказал, мрачно-философские, такие как Хоппер или такие как Энди Уайс. Вот это вот художники, да. Которые меняют психологию
зрителя. Которые заставляют задуматься.
Вы знаете, для меня вообще в живописи есть только одно правило. Если я выхожу с выставки, насмотревшись картины, и я вижу мир другими глазами, это значит, что он изменил мне оптику. Правда, я не могу сказать, что уж совсем я сам это придумал. На самом деле это придумал Мандельштам, который сказал, что французские художники излечивают нас от безболезненного реализма, то, к чему мы привыкли. То есть меняется оптика зрителя. И вот такие художники, как Уэйтс, мой любимый американский художник, конечно, он меняет нашу оптику. И, конечно, мы уже смотрим на все другими глазами и видим мир сразу под другим углом. Я понимаю ваш пафос, но я хочу сказать другое, что как раз интернет, вот эти все виртуальные галереи, они позволяют нам все время сравнивать. Вы понимаете, то, чего не было никогда раньше. Я читаю книжку, стоит мне дойти до любой картины, если там упоминание художника или картины, обязательно я посмотрю. Я ее тут же вызываю в интернете, чтобы знать, о чем говорил писатель. Потому что виртуальный мир живописи, который нас окружает теперь, никогда раньше такого не было, такой возможности. И, по-моему, это ведет к гигантской демократизации искусства. И в конечном счете мы знаем больше и любим сильнее это искусство.
То, что интернет очень расширяет кругозор, в том числе вот мне всегда казалось, что я, ну, так скажем, неплохо подкованный, эрудированный человек в вопросах культуры. Но на сегодняшний момент, благодаря вот тому, что я погружен в это фейсбучное существование, я практически каждый день узнаю что-то для себя новое в одной или другой области. То ли это может быть музыка, это может быть изобразительное искусство. Совершенно неожиданный сюрприз. Я слышал и о Гудиашвили, о Чурилине. Но у Танакова это все для меня одно имя за другим, это сюрприз. А там просто виртуозы, и не просто виртуозы формы, но очень глубокие философские персонажи.
Да, это любопытно. Соломон, но кроме живописи, интернет дает еще одну возможность – музыку.
В музыке я, вероятно, больше все-таки специалист, чем в живописи. И тут сюрпризов меньше. В основном это область популярной музыки, причем определенного периода. Когда я уже уехал из Советского Союза в 1976 году, и где-то до начала перестройки я как бы был выключен из жизни массового искусства советского. То есть это фактически где-то лет 10. И вот этот 10-летний период, я не знал популярных песен этого периода, я не знал популярного искусства этого периода. Тут у меня есть открытия и иногда довольно приятные сюрпризы. То, что для моих френдов, которые продолжали жить в России, это какие-то такие приятные ностальгические воспоминания, для меня это маленькие открытия. Я иногда с какой-то новой песней ношусь целый день. А я, в свою очередь, могу предложить некоторую накопленную за мои уже 60 с лишним лет музыкантского существования познание, эрудицию. И в связи с этим я предлагаю моим френдам такие виртуальные концерты, которые в обыденной жизни состояться не могут.
Есть такой виртуальный футбол, когда собирают лучших игроков всех времен и народов и собирают в одну команду. Вот такой виртуальный футбол, которого не было и не может быть.
Вот,
да?
Вот именно этим я иногда и занимаюсь. И вот последний мой проект такого рода, это нужно, конечно, делать с популярными в основном сочинениями, где имеется большое количество первоклассных интерпретаций. Но даже для меня, я всегда считал себя уже довольно подкованным в этой области человека, все-таки оказывается, YouTube таит множество сюрпризов и множество находок. И я недавно решил, одно из моих любимых сочинений музыкальных – это увертюра Бетховена «Кориолан». В свое время для меня, как для многих моих снобистски, я бы сказал, настроенных сверстников, Бетховен представлялся довольно скучным композитором. Ну вот, да, Бетховен-то. Ну, мы слушали его
Это называется «Горы Остапу не понравились».
Да, нет, совершенно. Я могу найти тут объяснение, так что рано вы издеваетесь над моим отсутствием почтения Бетховена. Дело в том, что Бетховен исполнялся как бы вот советскими дирижерами того времени в какой-то такой допотопной, и я бы ее сейчас условно назвал, вот сталинской такой трактовке. И вот честное слово скажу, никаких симпатий не вызывал особенных, а уж страстей тем более. И вдруг мне в руки попалась пластинка, выпущенная тогда, она была новая, советская пластинка, на которой было написано следующее. Там была пятая симфония Бетховена и увертюра «Кориолан». Исполнять там было написано «Вефорт Венглер» и «Оркестр». Какой, не было сказано. Оркестр. Только потом, позднее, я узнал историю этой записи. Дело в том, что когда советские войска взяли Берлин, то, естественно, и было захвачено помещение берлинского радио. А там находились совершенно бесценные записи и довоенные, и во время войны лучших немецких дирижеров в случае немецкой музыки. И это все было реквизировано, конфисковано, и весь архив был вывезен в Советский Союз. Там он себе лежал, как Дрезденская галерея, где-то там спрятан. До поры до времени.
Или пока... как золото Шлимана.
Да, да, да. Пока не решили, значит, что стоит это напечатать. Фуртвенглер, видите ли, он пользовался не особенно хорошей репутацией в западной именно Германии и в Америке. Тоже как человек, который выступал в гитлеровские годы, значит, с концертами и как бы являлся в каком-то смысле вот таким фиговым листком немецкой культуры того периода. То есть Гитлер приходил в его концерты, сидел в первом ряду, и Геббельс, и Геринг. Вся эта шушера нацистская. И при этом Фуртвенглер дирижировал лучшей немецкой музыкой, классикой, Бетховеном, Брамсом, Вагнером. И эта пластинка меня поразила. Я до сих пор вспоминаю, я и помню, ее у меня тут нету с собой, она осталась в Советском Союзе, но я до сих пор помню и вид ее, и то, сколько раз мы с моим приятелем Юрой Кочневым ее слушали, потому что это был просто другой мир, это был другой композитор. Это был композитор, который вдруг бездны какие-то разверзнулись духа, и величие духа, и всего, всего вместе взято. А это были записи военных лет, 43-й год. Но мы об этом не знали ничего, даже не подозревали, конечно. И какой-то оркестр только мы потом узнали, а оркестр был Берлинской филармонии.
Тот самый, лучший в мире оркестр.
Да, тот же самый, да, конечно. Вот. И сейчас я не хочу вдаваться и не буду вдаваться в очень сложный вопрос ситуации фуртвенглеров в нацистской Германии. Это предмет особого разговора, и, может быть, мы когда-нибудь с вами обсудим эту тему. О ней есть пьеса и фильм, и что она самая очень интересна. Но для меня с тех пор фуртвенглер стал символом дирижер. Вот это был стал мой любимый.
Так в чем проект возвращается? Да. Проект виртуального концерта.
Да, я решил, увидевши, сколько кориоланов у нас на YouTube, я решил устроить конкурс для самого себя даже. Но уж тогда я делюсь теперь такими вещами с вами. Вообще, я использую в этом смысле интернет и Facebook мой, мою страничку, как своего рода дневник моих культурных впечатлений. То, что вот сию секунду вот я услышал какую-то песню там, она мне нравится, я ее ставлю.
То есть это публичный дневник?
Да, с соответствующим комментарием. И мне очень интересно бывают и отклики, и то, что собирает больше так называемых лайков, что меньше. Это тоже мне очень интересно, потому что это сразу же заодно и еще своего рода социологический опрос. Я аудиторию свою лучше понимаю. И я решил вот такого рода эксперимент проделать с Кориоланом и поставил подряд энное количество записей, объявив, что устраивается конкурс. Причем один раз я такого рода конкурс провел и победителем объявил того деятеля культуры, это тогда речь шла о стихах, кто собрал больше лайков. Нет, все, я эту практику отменил.
Демократии не будет.
Нет, это, используя выражение, которое приписывает Константину Эрнсту, у нас демократия приветствуется, но не практикуется. Хочу сказать. Так вот, у меня на страничке именно такова ситуация. И когда я уже выставлял одно за другим исполнение Кориолана для своих френдов, предлагая им участвовать в этой игре, но я предупредил, что победителя буду определять уже на сей раз я, мне просто была интересная реакция. И я уже к тому моменту, когда я начал это выставлять, я знал, что победителем будет фуртвенглер.
Ну, давайте сравним, чтобы
да,
понятно было,
но,
в чем.
Но я хочу показать отрывки из вступления.
Один и тот же отрывок, да?
Один и тот же отрывок, начальный какой-то фрагмент трех дирижеров, которые составили как бы для меня первую тройку в итоге. Это исполнение фон Караяна, исполнение Клаудио Аббада и исполнение фуртвенглера. И вот, что можно сказать об этих фрагментах, и я предлагаю нашим слушателям, они прозвучат один за другим, составить свое мнение. А мое суждение следующее. Караян в лучшей немецкой традиции, он монументален. Его Кориолан – это монументальное сочинение. Аббада, который, кстати, это очень интересная вещь, пришел в берлинский оркестр, в берлинский филармонический оркестр, на смену Караяну. Преобразил этот оркестр совершенно. Вот при Караяне этот оркестр играл вот так вот, фундаментальные такие стояли, знаете, дорические как колонны. А Аббада как бы раскрепостил этот оркестр.
И колонны стали ионическими.
Да, да, ионические. И все стало гораздо более таким свободным, естественным, живым, задышало, утеряло при этом какую-то монументальность, конечно. Thank you. Значит, у Караяна монументальность, у Аббада это такая живая трепетность, тоже очень привлекательная, а у Фуртвенглера это все вместе. И монументальность, и живая трепетность, и невероятная философичность.
Ну, теперь я уже умираю, хочу услышать это.
Это феномен. Вы знаете, я в итоге, после того, как я объявил, что победителем является Фуртвенглер, я еще раз поставил эту запись с Кариалом Фуртвенглера с комментарием, что «Имхо», «In my humble opinion», по моему скромному разумению и мнению, это вообще может быть лучшая музыкальная запись всех времен и народов. И предлагаю сейчас присоединиться или отвергнуть мою точку зрения Кариоланы в исполнении Вильгельма Фуртвенглера.
Радио «Свобода», в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.